Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с нетерпением ждали, когда же вы начнете рассказывать и вот подступитесь, так сказать, к окончанию уже вот этой передачи «Пушкин Анжела».
Да, в прошлый раз мы говорили о произведении Пушкина Анжела, как том произведении. Которое Пушкин в одном из разговоров с приятелем назвал лучшим из того, что он написал, и хотя критика оставила это произведение в тени и мало известно кому из широкой общественности, это произведение, безусловно, литераторам, филологам, да, и знатокам русской литературы оно известно, но не на слуху, так скажем, у большей части из нас, и мы с вами беседуем о том, что же за послание нам оставил Александр Сергеевич, и, может быть, сегодня, в наши дни, подступившись к этому посланию, мы сможем его по достоинству расшифровать.
Да, итак, значит, вторая часть нашего разговора, посвященная вот этому произведению «Анжелы», собственно говоря, завершающая часть.
Да. Так? Мы будем сегодня завершать, но
остановились-то мы на чем с вами?
Да, но для тех наших радиослушателей, кто, возможно, не слышал первую передачу, и просто напомним для тех, кто слушал, о чем мы говорили. Мы говорили о первой и второй части поэмы Пушкина «Анжела». Первая часть посвящена тому, что в итальянском городе правит очень добрый и мягкий
дук.
Его всепрощение привело к тому, что законы перестали исполняться, общество стало приходить в упадок. И, безусловно, он осознает эту проблему, сам строгим стать он не может и решает передать временно власть очень строгому и аскетичному правителю с безупречной репутацией по имени Анжела. Он строгий, непреклонный аскет. Сам дук тайно покидает город. Анжела восстанавливает железный порядок, законы строго соблюдаются, и каждую пятницу на площади проходят казни. И находит Анжела один старый, забытый всеми закон о том, что за прелюбодеяние положена смертная казнь. И первой жертвой этого закона становится молодой патриций Клавдио, который обольстил свою будущую жену, ту девушку, которую он хотел сделать своей женой, Джульетту. Этот позор становится известным, и
собственно, он из-за этого страдает.
Да, его бросают в тюрьму, и его должны казнить. Несмотря на то, что, по идее, он должен на этой девушке однажды жениться. Но вот он вступил в добрачную с ней связь. Когда приговор оглашен, и Клавдио ведут в тюрьму, он обращается к легкомысленному гуляке Луцио с просьбой идти в монастырь к его сестре Изабелле. Изабелла, юная дева, чистая, почти святая, она готовится принять постриг. Луцио идет в монастырь и просит Изабеллу пойти к наместнику и умолить его о помиловании. Изабелла и спросила у настоятельницы разрешение уйти, и вместе с Луцио они идут к правителю Анжело. Она просит его помиловать брата. Однако Анжело говорит о том, что закон есть закон, и твой брат отжил свое, ему положено умереть. Со слезами Изабелла пытается уйти, но Луцио уговаривает ее применить все средства женского убеждения, рыдать, стенать, просить о пощаде, на колени хвататься за плащ Анжела и воздействовать на него всеми возможными средствами. Она это и делает, и она приводит множество аргументов о том, что именно милость красит правителя, о том, что Бог строгий, но если бы он всех строго судил, то он казнил бы всех нас.
То никого бы не осталось.
Да, и никого бы не осталось. И в конце концов, ты сам человек, и в сердце твоем хоть когда-то однажды был нечистый помысел. Неужели ты сам кристально чист? Анжела сломлен таким напором, и он предлагает Изабелле прийти на следующий день. Далее он в одиночестве проживает этот день и не может спать всю ночь. Он мучается, понимая о том, что его речи Изабеллы и ее юная девственная красота пленили. Он в нее страстно влюблен. Он поражен ее силой. Его железная дисциплина и вера в свой сан рассыпались, уступив место одержимому желанию, молясь Богу, он молится неискренне, лишь устами произносит имя Божье, но всем сердцем он пылает и устремлен к ней. Утром он встречается с Изабеллой и говорит о том, что спасти брата нельзя, но есть одно средство. Я могу сохранить жизнь твоему брату, если ты утратишь свою невинность с мужчиной, если ты совершишь такую великую жертву. Безусловно, Изабелла гневается на него и говорит о том, что лучше умрет, лучше ее будут пытать, чем она отречется от того девства, которое посвятила и планирует в монашестве далее посвятить Господу.
Но он
ее
убеждает.
Но он ей говорит о том, что ты пытаешься меня отречь от своих принципов ради собственного брата, а ради собственного брата ты же не готова отречься от принципов своих. И она понимает, что, безусловно, она здесь не права. То есть она требует вот жертвы от другого, сама же эту жертву равноценную ради своего собственного кровного брата она совершить не может. И когда она осознает эту слабость, тогда Анджела припирает ее и говорит, что на самом деле он в нее влюблен, и если ты хочешь все же спасти, этой ночью приди и отдайся мне. Она говорит о том, что она поняла, что перед ней на самом деле демон в обличии ангела. Вот он, Анджело, лишь обличие ангела, но демон внутри, и сейчас она его разоблачит перед обществом. Он говорит, что разоблачить ты меня не сможешь,
никто
тебе не поверит,
да.
Потому что ты ослеплена болью и любовью к своему брату, скажут, что ты сошла с ума, пытаясь оклеветать меня.
Я не такой, да?
Вот все безусловно знают, что я кристально чистый, вся моя жизнь аскета, вся моя строгость к себе и тот авторитет, который я заслужил именно своей вот святой жизнью, не позволят никому, ни единому человеку во мне усомниться. Ты не добьешься своего. Она, безусловно, это понимает и не обличает его публично, а уходит к брату в тюрьму. И на этом мы с вами, собственно, дорогие радиослушатели, остановились о том, как приходит Изабелла в тюрьму и беседует с братом.
Но там до этого был монах.
Да.
Который подслушал весь этот разговор.
Да. Мы с вами видим, что Клавдио, которого должны буквально на следующий день казнить, утешает монах. Монах говорит брату Изабеллы, что жизнь земная, она ничтожна перед вечностью, не нужно по ней тосковать и, смирившись, уйти. Однако Клавдио пылает любовью к Джульетте, и хоть он слушает, кивает головой, но сердце его с возлюбленной. Когда сестра приходит, она просит этого монаха их оставить и говорит о том, что спасти тебя нельзя. Но, правда, правитель предлагает одно средство. Мне отдаться ему самому, отдав ему невинность, совершить такую жертву за тебя, и он тебя не казнит. Клавдио поначалу говорит, нет, сестра, этого не нужно делать, однако вот сердце его постоянно юношеское, и надежда начинает колебаться, он все время думает о своей Джульетте возлюбленной, хватается за жизнь, и в конечном итоге говорит, так все же, может быть, эту жертву можно совершить, ведь жизнь ценнее целомудрия ее, как бы лучше остаться в живых ради какого-то мнимого греха. Ну что тут подумаешь, вот совершить такой естественный акт близости между мужчиной и женщиной.
Между грехом
женщиной.
И вот все-таки справедливостью такой вот, да, в жизни идет, да? Такой, разговор об этом, да?
То есть какова цена жизни, можно пожертвовать ради жизни, жизнь и честь, собственно, здесь находится на весах, что перевесит, жизнь человека или честь человека.
Ну вот что все-таки тот монах, который подслушал весь этот разговор, вот
Изабелла упрекает, появляется? Да, Изабелла упрекает брата в слабости, говорит, что ты трус, и хочет уйти, но он плачет, прости, сестра, прости. Она утешает его и действительно прощает, и монах, который, как оказалось, подслушал за дверью этот разговор, заходит
это
и
был
открывается.
Дуг.
Это тот самый правитель. Дуг, тот добрый герцог, который и отдал власть Анджело, он говорит о том, что можно эту ситуацию решить.
Так,
можно кое-что устроить. Я услышал все, ты достойна похвалы, свято исполнила свой долг, теперь предайся моим советам, будь спокойна, все устроится к лучшему, будь послушна и верь. И он излагает ей некий план и дает напутственное благословение. Какой же план созрел у Дука? Дело в том, что наш непоколебимый аскет Анджело давно-давно женат. Однако его юная жена была молвой народной оклеветана. И он высокомерно заявил, молва ложна, пусть ложно ее обвиняет, но раз какие-то есть подозрения, то тень этого подозрения может упасть и на меня, как на супруга этой женщины. И он прогнал ее. И они живут друг с другом раздельно. Жена Анджело, Марьяна, живет в предместье. Она печально изнывает в одиночестве, и поэтому она одна. А Анджело здесь как раз-таки в должности правителя устраивает порядок. Дуг о ней вспоминает и отправляет юную деву Изабеллу к ней.
Да.
Изабелла отправляется. Марьяна сидит под окном за пряжей и тихо плачет. И словно ангел, неожиданно у двери ее появляется Изабелла. Дело в том, что они давно знакомы. И прежде Изабелла к этой женщине, Марьяне, приходила прежде, чтобы утешать ее несчастную, оставленную в одиночестве мужем. И она открывает ей некий план этого монаха. В чем этот план? Марьяна в эту ночь должна, сокрыв свое лицо, пойти к палатам мужа своего Анджело, встретиться с ним и провести в его объятиях ночь, отдаться собственному мужу, но притворившись Изабеллой. На прощании она должна произнести слова «Вспомни про брата моего». Таким образом, Дуг устраивает интересную авантюру. Вместо Изабеллы должна провести ночь с Анджело
его
законная
жена.
Угу. Таким образом, не произойдет ни утраты невинности юной девы Изабеллы, ни какого-то беззакония, потому что, собственно, жена Анджело и будет с ним. Однако лишь Анджело будет думать, что он провел ночь с Изабеллой, что дева утратила свое достоинство, пожертвовала своей честью вот, ради брата. И, услышав слова «Вспомни брата моего», наверное, будем надеяться, будет верен своему слову и Клавдио от казни спасет. Что ж, так и происходит. Безусловно, Марьяна выполняет этот план. Выполняет этот план и проходит эта самая ночь. Утро. Когда занялась заря, вестник приходит от правителя, и весть, которая всем объявляется, не такая, как ждали. Немедленно казнить Клавдию. Таким образом, хоть и обещал Анджело сохранить жизнь брату Изабеллы за эту ночь, он это слово не исполняет.
Не сдержал.
Он это слово не исполняет. И тогда Дуг, первый правитель, предлагает новую хитрость. Он предъявляет начальнику тюрьмы свой перстень и печать, как первый правитель истинный, и останавливает эту казнь. Он отменяет эту казнь сам собственным решением. А Анджело, он предлагает отправить голову другого человека. Здесь погиб морской разбойник, точнее не погиб, а умер от горячки той же ночью. Голову этого разбойника нужно обрить и отправить его Анджело, представив, будто это голова казненного Клавдио. Таким образом, вот уже умерший человек будет представлен как убитый за свое преступление Клавдио. Как здесь мы чувствуем христианский мотив?
В общем, тут еще,
мы видим интригу, мы и видим христианский мотив, когда один как бы умирает за другого.
Да,
какие здесь у нас, безусловно, страсти. Слух о казни Клавдио разбежался. Общество узнало о том, что вот он, первый прелюбодей, казнен, и вдруг, ни с того ни с сего, Дук, первый правитель, возвращается в город. Народ толпами бросается встречать первого правителя, потому что все в трепете и ужасе от того, какие суровые порядки, и что даже первого прелюбодея за добрачную связь казнили. Все, конечно, плачут и стенают, понимая, какого правителя они потеряли. Вот, и сам Анджело, безусловно, назначенный наместником, выходит Дука встречать. Он с улыбкой встречает теснящийся вокруг него народ и даже дружески протягивает руку Анджело. Однако...
Кто, Дук?
Да, Дук протягивает руку Анджело. Вот среди этой толпы, которая, ликуя, встречает первого доброго правителя, по которому они все так истосковались, потому что этот ужас, который царит в государстве, в этом итальянском городе, конечно, всех привел в страшный трепет.
Да.
И тут при встрече Дука с Анджело среди народа раздается крик. Прямо к ногам Дука падает девица с мольбой: «Помилуй, государь, ты щит невинности, алтарь милости, помилуй». Это Изабелла. Анджело бледнеет и трепещет, бросает на Изабеллу дикие взгляды, однако берет себя в руки и говорит: «Она помешалась, увидев брата приговоренным к смерти, она утратила разум, не обращай внимания». Однако Дук произносит торжественно слова: все знаю, наконец злодейство на земле получит воздаяние, девица Анджело за мною во дворец». Финальная сцена поэмы. Тронный зал. Анджело, Дук и Изабелла входят в него. Но когда они входят, они видят в тронном зале дворца двух людей. Здесь Марьяна, жена самого Анджело, и Клавдио, который, оказывается, жив и не казнен. Но когда Анджело видит этих двух людей, он задрожал, поник головой и замолчал. Дук раскрывает все то, что произошло, он объявляет всю ситуацию о том, что Анджело и Изабелла друг с другом обсуждали, как эта ситуация стала всем известна, что Дук провернул в темнице, как он подставил Марьяну, жену Анджело, под эту ночь. Таким образом, все эти подробности он публично раскрывает.
И Анджело,
и Марьяне, и Клавдио, и Изабелле, и всем. Таким образом, финальная сцена, когда вся правда всплывает наружу.
Так.
И тогда Дук обращает вопрос к Анджело, что: «Анджело, скажи, чего достоин ты?» Анджело без слез и страха с угрюмой твердостью отвечает: «Казни. И об одном молю, скорее прикажи вести меня на смерть». «Иди, — отвечает Дук, — да гибнет судья Торгаш и обольститель». Таким образом, Дук, добрый правитель, здесь обрушает на Анджело слова казни. «Итак, ты говоришь, что казни, значит, казнь свершится. Ты, судья Торгаш и обольститель, погибнешь». Но тут перед Дуком на колени падает бедная жена этого самого Анджело, Марьяна, которую и упросили быть подменой Изабеллы. Она кричит ему: «Помилуй, ты мужа мне отдав, не отнимай его опять, не смейся надо мной». Она столько лет провела в одиночестве, и вот вдруг они с мужем снова встретились и были близки, и она снова потеряет его, и теперь уж потеряет навсегда. «Не смейся надо мной, яви здесь милость». «Не я, но Анджело смеялся над тобой, но о твоей судьбе сам буду печься. Останутся тебе его сокровища, и будешь ты наградой супругу лучшему», — отвечает ей Дук. Дук ей говорит: «Ну что ж, твой муж погибнет, но все средства его материальные и новый муж тебе достанутся, ты получишь лучшее». На что Марьяна отвечает: «Мне лучшего не надо, помилуй, государь, не будь неумолим, твоя рука меня соединила с ним, уже ли для того я так долго вдовила, он лишь отдал дань человеческой слабости, да, помилуй его». И здесь Марьяна обращается к Изабелле, которая присутствует здесь: «Сестра, спаси меня, друг милый Изабелла, проси ты за него, хоть на колени стань, хоть руки подыми молча». И Изабелла, будучи истинным ангелом этого произведения, она преклоняет колено свои перед Дуком за того самого Анджело, который предлагал ей отречься от чести, и потом не исполнил обещанное, ведь он, получив как бы мнимо эту честь ее, он все равно велел казнить Клавдио. Она становится на колени перед Дуком и говорит: «Помилуй, государь, за меня не осуждай его. Он, насколько мне известно, и, как я думаю, жил праведно и честно, пока не устремил очей на меня. Прости же ты его». И последняя строчка поэмы: «И Дук простил его».
Как вы считаете, все-таки состоялась справедливость? Произошла справедливость? Ведь тут речь идет о справедливости, как вы вначале в самом заявили, да?
Здесь состоялась высшая справедливость, и она состоялась в милости к падшему Анджело.
И милость к падшему призывал.
Да, да. Ну, собственно, вот высшая справедливость в милости к падшему. И Пушкин нам предлагает именно такое прочтение, что милосердие, точнее, высшая справедливость – это миловать падшего человека. Да? И, конечно, мне кажется, вот все это произведение настолько пропитано христианским, именно православным духом, здесь столько всего мы можем увидеть, и вот эта подмена Клавдио головой этого моряка, как это заместительная смерть Господа Иисуса Христа, который умирает за других людей, и вот это прощение, которое разрешается, здесь у нас помилованы и Клавдио, помилован и Анджело, да, то есть милость, которая распространяется на всех. Да, и при том эта милость достигнута совершенно законным путем, ведь никто в конечном итоге никакого греха не совершил. Изабелла не утратила своей милости.
И вот, невинности.
Да, своей невинности. И Анджело, будучи аскетом, он и остался аскетом, ведь в ту близость, в которую он вступил с законной своей женой, таким образом.
Он ведь тоже не совершил.
Ведь и Анджело не совершил греха, он лишь думал, что он совершает измену своей жене с этой девой, но он измены фактически не совершает. И таким образом и перед законом Божьим, и перед законом людским и Анджело прав.
Угу.
Его неправда лишь моральная, духовная, внутренняя, в том обольщении, которое он предложил. Но ведь он формально...
Он поддался как бы вот обольщению, греху.
Обольщению, но формально перед лицом всех людей и общества, и закона Божьего он прав именно как... Он не совершил прелюбодеяния.
Вот это по воле Божьей как бы совершилось.
И получается, сам Дук, этот правитель, он здесь образ именно промысла Божьего, который так располагает людей и события, что вскрывается грех, но никто не грешен. Да, и милость, она обращена ко всем падшим, и она и как бы вот действительно уврачевывает все, потому что внутри все слабы, вот вскрывается внутренняя эта слабость, и вот к этой внутренней слабости эта милость обращается. Вот
получается все по действительно по православному, что милость, любовь, она превыше закона.
Да, ибо милость превозносится над судом, так написано в послании апостола Иакова, и, собственно, эти слова здесь и действуют. Милосердие, оно проявляется здесь ко всем.
Вот смотрите, Сергей Владимирович, мы еще говорим о Пушкине, о его православии, ведь настолько глубоко он это понимал, да, вот все, так сказать, догматы вот, это, вот эти божеские, да? Божью волю.
И здесь явно вот прочитывается именно православное сознание автора.
Да.
Оно настолько фундаментально и глубоко, он проникает в такие глубины вот какой-то духовной, вот богословской нашей жизни, пропитанной высшими смыслами. И, конечно, Пушкин потрясает. И когда первый раз я читал это произведение на словах, и Дуг его просил, я плакал. Я вот вам честно скажу, я все произведение смеялся, улыбался, и думаю, насколько здесь такие страстные ходы столкновения Изабеллы с Анджело, потом разговор Изабеллы с братом Клавдио, вот, вот такое напряжение, потом как Дуг это все разворачивает, думаю, как хитро, вот здесь вот премудрость Божия, она как бы хитра, но вот именно вот эта хитрость Божья, она вот в высшей премудрости, и думаешь, насколько здесь, я прямо улыбаюсь, смеюсь, думаю, насколько напряжено здесь все, и насколько здесь тонко и изящно идут повороты, и вдруг такой финал, и он сбивает, и Дуг простил его, и точка, и больше ничего. И ты как бы стоишь в молчании, в оцепенении перед этим финалом, и просто все замирает, и думаешь, насколько вот это сбивает с ног.
Это же божеское, так сказать, вот просто явление божеское.
Да, здесь как он, Дуг прощает всех как Бог. Безусловно, здесь Дуг прощает всех как Бог, и это совершенно изумительно, насколько оно, казалось бы, таким светским писателем, как Пушкин, казалось бы, он не святой отец, он не проповедник, не священник, он поэт, который излагает поэму, но он в ней в изящной поэтической форме и в таком хитросплетенном сюжете нам говорит о такой высоте, что просто этому диву даешься.
Вот мне, знаете, что еще, Сергей Владимирович, хотелось бы затронуть. Вот вы говорили о том, что насколько Александр Сергеевич Пушкин опередил вот даже как бы вот, понимаете, он как бы 2,5-2 с лишним столетия назад, а ведь это было, да, а насколько он современен и сейчас?
Конечно, и сейчас мы к нему обращаемся, и мне кажется, настало время из тени вывести это произведение и коснуться той глубины, которая там сокрыта.
И он ведь, в общем-то, можно сказать, один из всех, так сказать, поэтов тех того времени. Он какую-то прозорливость даже проявил, мне кажется, здесь. Прозорливость, пророчество какое-то.
Безусловно, поэт у нас всегда пророк, и, безусловно, здесь духовная глубина, сопоставимая с прозорливостью. Позвольте, дорогие радиослушатели, сравнить очень два важных образа в этом произведении, чтобы прийти к теме прощения. Это Клавдио и Анджело. У нас два главных героя, насколько они разные, но они нам очень важные, потому что они нам говорят о том, что такое прощение. И с точки зрения Александра Сергеевича Пушкина, и, мне кажется, с точки зрения православия тоже. Это Клавдио, брат Изабеллы, который вступил в добрачную связь со своей будущей, как он обещал, супругой Джульеттой. В чем ошибки Клавдио? Его ошибка в том, что он нарушил закон о прелюбодеянии просто по легкомыслию. Угу. Он не думал о последствиях.
Проявил, скорее, он не нарушил закон.
Да.
А, ну да,
там, он нарушил закон, закон нарушил, но причина этого нарушения просто легкомыслие. Он живет по силе ветреной молодости. Он распоряжается той свободой человеческой, которая ему дана, без способности нести ответственность за эту свободу. Он, знаете, вот ветер дует, и корабль плывет. Туда плывет. Вот эта сила его юношеской природы захватила, и он просто ей поддался. Поэтому он использует свою свободу без осознания долга и той ответственности, которую ему нужно за это понести. Он нравственно несовершеннолетен. Да? Он не способен вот нести как бы ответственность не до своего преступления, не после своего преступления. Ведь смотрите, его роковая ошибка, когда он узнает от сестры о цене его спасения, он становится трусом.
Он слабость проявляет.
Да. Он готов использовать свою сестру и ее честь как средство для спасения. И смотрите, вот он сначала слушает монаха, который говорит ему, меня казнят, ну казнят, значит я умру. Сестра ему говорит, тебя казнят, он говорит, ну значит я умру. Потом сестра ему говорит, ну вот есть средство тебя спасти. Он говорит, нет, не делай, сестра, а потом, нет, все-таки спаси. Вот смотрите, он проявляет рабскую психологию. Вот что ему говорят свыше? Да, вот что ему говорит закон, что ему говорит монах, что говорит ему сестра, что предлагает ему Анжела как лазейку для спасения, вот что ему говорит его юношеская природа, вот он все время вот, руководствуется в своих действиях иным авторитетом. Да, то есть авторитет некой силы заставляет его бездумно, легковесно как-то поступать, и он не осознает до конца никакой глубины в том, а что он поступков. Делает? Он лишь живет своей страстью к Джульетте, да? Он вот проникнут вот, этой, вот этим чувством, и у него нет вот глубины осознанности, да? Той ситуации, серьезности той ситуации, в которой он находится. И Пушкин очень интересно разрешает произведение. Дело в том, что в финале никто не помнит о Клавдии. Он есть. Все смотрят на него в тронном зале. Вот, и все понимают, что жизнь его спасена. Его не казнили. Но никакого помилования ему не объявляется. Он лишь деталь интерьера. Он как бы и не человек. Он не персона, которая имеет внутреннюю силу к действию. Он не имеет никакого решающего значения и роли. Он не субъект. Он не личность действующая и направляющая события, он лишь объект, он лишь участник чужой игры, он участник чужой жизни, и он здесь лишь фон, он как бы некий фон. И главная ошибка его в том, что он не может быть тем, кого Пушкин считает достойным ни суда, не милости. Ведь смотрите, милость проявляется в этом произведении только к Анджело, но к Клавдию милости никакой не проявляется. К Клавдию проявляется снисхождение. И мы с вами приходим к главному, что нам нужно с вами понять, что есть снисхождение, а есть милосердие. И это очень разные вещи.
Разные вещи.
К Клавдию проявляется снисхождение. То есть что? Справедливость, то есть сила закона, по которому должен быть он казнен, она снижается, ущемляется. Из-за чего? Из-за того, что преступник несостоятелен. Но он слабый. Он никакой. Он ничего из себя, как личности человек, не представляет. И к нему сверху вниз как бы презрительно, по жалости, прочие снисходят. И он презрительно забывается, да, как тот, кто не имеет никакого вообще участия. К нему никто не относится как к равному. Его как бы отодвигают, его грех забывают, и он растворяется, вот этот слабый, безвольный юноша, поддавшийся страсти. Но главное, центральное в произведении – это сцена именно суда над ангелом и милосердия над ним. Ведь судится по всей строгости, и милосердие получает только Анджела один, но не Клавдию.
Да.
Не Клавдию. Почему?
Почему?
Почему именно Анджела достоин, в отличие от Клавдию,
да,
милосердия? Почему? Клавдио недостоин милосердия, а только снисхождения. А Анджела милосердия достоин. Потому что вот Анджела строил себя на тотальном самопринуждении, да, то есть он механически закручивал гайки и воспитывал себя во всей строгости закона, да, закона. Он был очень жесток к себе, как бы он той жесткостью, которую обращал к себе, отнесся с такой же жесткостью к другим. Но когда Дук является и спрашивает у него, что же с тобой делать, так он говорит: казнить. То есть он берет на себя
понимает.
Полноту ответственности.
Да, понимает.
Смотрите, он своей жене не изменил и Изабеллы чести не лишил. Он ночью был со своей законной женой. И его решение казнить Клавдию не было осуществлено, Клавдию не казнили. Мы еще раз говорим, что Анджело формально ни в чем не виноват, но он чувствует за собой вину. А вину за собой чувствует только тот, кто осознает всю меру ответственности за свои действия. И поэтому, если у Клавдию отсутствует воля, разум, ответственность, он пустой человек, простите меня за такие грубые слова, то Анджело имеет гипертрофированную волю, разум, чувство долга, в нем чудовищное напряжение. И он несет ответственность за все до конца. И, казалось бы, его не должны казнить, а он титанический, вот это гипертрофировано, сверх меры на себя эту ответственность берет. И поэтому с ним и разговор. И поэтому именно к нему проявляется милость и прощение. Почему? Потому что милость и прощение – это действие преодоления закона. Не уступки закона снизу, как было с Клавдией, а преодоление закона как бы сверху. То есть закон сверху преодолевается силой милосердия. Почему? Потому что в преступнике мы видим человеческое достоинство. Преступник достоин милосердия, потому что он готов нести бремя ответственности за конца.
Да.
И вот для нас, как православных христиан, здесь очень важный урок. Когда мы совершаем какой-то грех и говорим о нашем грехе, как Клавдия: ой, мы слабы. Ну, это просто страсть во мне действует. Ну, вот как бы все грешат, и я грешу.
Себя немножко оправдываем,
как
да?
Бы вот это...
Да, оправдываем.
В этот момент мы не несем ответственности за свой грех. В этот момент мы лишаем себя чести и образа Божьего. И мы Богом в этот момент не можем быть прощены.
Не прощены, да.
Бог может лишь к нам отнестись снисходительно.
Да.
Он может нас как бы презрительно обойти действием своего закона, но Бог не может к нам подойти как к образу своему, Он не может обратиться к нам как к равному себе, как горизонтально, потому что человек лишает себя и ответственности, и свободы, и всего.
Да-да.
А когда человек говорит, что я совершил грех, и я достоин за него лишь высшей меры наказания,
да,
хотя нам скажут: погоди, почему у тебя? Ты не достоин высшей меры, постой. Ну,
да.
Как бы все грешны, и ты согрешил. А ты говоришь: нет, любой грех есть преступление против воли Божьей, и я достоин исключительно смерти. Вот, и когда человек готов взять на себя вот это бремя исполна, вот тогда его Бог и прощает.
Тогда и милосердие проявляется.
Потому что милосердие проявляется в том, в ком сияет образ Бога. А образ Бога сияет в том, в котором есть человеческая честь. А быть честным – это именно признать полноту меры ответственности за все. И пусть ты формально можешь быть правым, но именно как человек в глубине своего сердца ты эту ответственность осознаешь. И то поэтому это Анджела...
Высочайший уровень такой.
Да, и Анджела признает кризис именно своего падения, и он понимает, что пусть формально как бы его не за что казнить, он должен понести наказание. И тогда ему даруется прощение. И вот как бы мы с вами говорили в прошлой беседе об этом, а в чем же вот эта высшая справедливость? Высшая справедливость и к милости к падшему. Но к какому падшему?
Который осознает.
Падший, который несет ответственность за ту свободу, которую он использовал во зло. И ты можешь быть рабом, который поддался страсти, и не нести ответственности. Ты не достоин милосердия, к тебе лишь снисхождение. А если ты несешь вот ответственность за ту свободу, которую совершил за зло, то тогда высшая справедливость в милосердии к тебе, как к падшему. Вот о чем нам Пушкин говорит. И здесь Пушкин совершенно православный автор, и он нам, как православным людям, дает уроки того, как Бог прощает нас. И мы можем получить прощение и в чине прощения, который совершается перед Великим постом, и то покаяние, которое мы совершаем, и Христос умирает за нас, чтобы нас прости, это прощение, это спасение достигает нас лишь только тогда, когда мы готовы нести полную меру ответственности за ту свободу, которую мы использовали во зло. Не бежать от ответственности, не говорить «мы слабые, негодные, все так
а
живут, и я живу».
Честно признавать.
А честно признать и сказать «это я грешен».
Да-да-да.
И я должен быть наказан.
Готов
понести. И по всей строгости меня должны судить, казнить. И достоин я лишь ада и муки. И только того человека, который скажет, что я достоин только смерти, ада и муки, только того можно в Царство Божие по милосердию вести. Пока человек не готов сказать «я достоин высшей меры», его нельзя спасти. И Бог не может милосердие вместить в этого человека. Потому что в этом человеке, повторяю уже, наверное, пятый раз, нет того образа Божьего, нет той чести, к которому милосердие Бог может как равному себе явить.
Замечательно. Насколько глубоко, насколько глубоко это произведение, да? И вы так хорошо сегодня вот завершили этот разговор о поэме Анджелы Александра Сергеевича Пушкина о справедливости, о милосердии. Когда мы достойны ожидать вот этого милосердия, когда мы можем его ожидать? Только в каком случае? Когда мы честно признаем свои грехи, и когда мы честно в них каемся и признаем, что мы должны понести наказание.
Да, не говорить «без меня попутал».
Не говорить, что
не
«ой, ой,
не
я...»
говорить, что это было искушение.
Да.
Или как Адам и Ева. Значит,
да.
«Жена моя мне дала, и я ел, змей меня обольстил».
Да, да, да.
То есть вот эти люди, Адам, Ева и Клавдио, они недостойны прощения. Они достойны снисхождения. Но простить их нельзя, потому что нет меры ответственности. А простить можно того, как Христос, который говорит: «Я виновен, я готов взять вину всех людей на себя». И Христос идет на крест так, будто он подлинно виновен в наших грехах. И беря всю вину на себя, он умирает за нас. И мы получаем во Христе прощение, когда мы, соединяясь со Христом, говорим то же самое. Мы достойны смерти на кресте, наказания за свои грехи. И пусть нас Бог накажет. И когда мы это скажем, Бог простит нас. И важно вынести еще второй урок, буквально завершаем, о том, что помимо того, чтобы нести меру ответственности за свои грехи, мы призваны ходатайствовать о прощении других людей. И Изабелла для нас здесь очень важна. И ведь Изабелла, она тоже растет. Она просит у Анджела прощения за брата, предлагая Анджелу совершить жертву, на которую она сама не способна. И она слаба, она не права. Но когда мы видим вторую сцену, она падает на колени перед Дуком, и она уже не ведет себя так, как ходатайствует за брата. Она не предъявляет вот эти холодные логические аргументы, говоря, ну помилуй, ну ты же должен быть добрым, ты должен быть снисходительным, а вот милость украшает правителя. Что Изабелла говорит Дуку?
Да.
Он всегда, этот Анджело, праведно жил. Он всегда был строг к себе, но он совершил ошибку из-за того, что меня он встретил. Поэтому прости меня, прости его, потому что я причина его падения. И поэтому она просит о прощении не как выбивающая милость тому, кто имеет право на прощение. Она пыталась выбить у Анджело прощение для брата, как бы говоря, что мой брат имеет право на прощение, он слабый человек. А здесь она не бьется за право на прощение. Она говорит, я тоже виновата. Прости его за меня. И вот здесь нам Изабелла дана как пример того, как мы должны просить прощения у Бога за себя и ходатайствовать за других людей, не бы выбивать у Бога милосердие, требуя, что мы имеем право на прощение, а именно говорить, что так мы же виноваты, прости его за то, что из-за меня он так согрешил.
Да,
и вот это величайший урок Изабеллы, который мы тоже должны понести. Здесь есть еще урок Марианы, здесь есть еще урок Дука. Мы можем бесконечно с вами разбирать эту поэму, но если хотя бы вот эти два урока мы вынесем, я думаю, мы не зря прочитали это замечательное произведение нашего великого классика «Он наше все».
Давайте читать произведение нашего великого классика, и тогда мы действительно будем называться христианами, православными людьми. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович, за такой вот прямо-таки глубокий-глубокий анализ этого произведения Александра Сергеевича Пушкина «Анджело». Спасибо огромное. Сегодня у нас в студии радио «Воскресенье» был с такой вот замечательной беседой Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Ждем ваших встреч снова. До свидания.
До свидания.